регулярное авиасообщение между Москвой и Грозным. Президент Буш начинает поездку по странам Южной Америки.
С новостями дня вас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе 8 марта – женский праздник. Какие цветы мужчины дарят женщинам и как правильно выбрать сегодня букет? Демографическая проблема в России. Почему меры, направленные на повышение рождаемости, приводят к негативным последствиям? Москва в ожидании крупной театральной премьеры. Немецкий хореограф Джон Ноймайер представит балет по пьесе Чехова «Чайка». До общероссийского дня выборов осталось трое суток. В нашей программе новые репортажи о предвыборной ситуации из российских регионов. Сегодня 8 марта. Я лично и весь коллектив «Радио Свобода» поздравляем женщин с этим праздником. И рассказать вам мы хотим о цветах. Какие цветы чаще всего будут дарить сегодня женщинам, как не ошибиться в выборе букета и каких хитростей продавцов стоит опасаться мужчинам? Над этой актуальной темой работал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Несмотря на выросшие цены, у торговых точек, предлагающих цветы, не протолкнуться. Продавцы ловко формируют букеты из представленного ассортимента, украшая композиции ленточками и бантиками. Цветок не совсем увядшей розы в столице можно приобрести в среднем за 200 рублей, а веточку мимозы за 100. По оценкам специалистов, в эти дни перекупщики и торговцы зарабатывают миллиарды рублей. Одна проданная кондиционная роза должна окупать 5 некондиционных. Такой арифметикой пользуются продавцы с скоропортящегося товара. Об этом мне рассказала журналист газеты «Собеседник» Ольга Костюхина. В Москве она изучила этот во многом криминальный рынок.
Вы побывали на оптовом рынке, где покупают цветы. Насколько цены отличаются там от тех, которые уже в торговых точках в Москве?
Раза в три дешевле цветы можно найти. Но там еще существуют такие понятия, как постоянные покупатели. В общем, у них какие-то свои контакты. В общем, я думаю, что в три, на некоторые цветы даже в четыре раза могут быть дешевле.
Каким методом прибегают продавцы, чтобы сохранить товар или чтобы продать, может быть, не совсем свежий, не совсем качественный товар, такой скоропортящийся, как цветы, покупателям?
Ой, вы знаете, здесь только хитрости. Их охранятся, значит, при определенных условиях. Вообще там положены специальные холодильники, но хранят в бытовых, как правило, да, в небольших палатках. В салонах, конечно, все по-другому. Там нормальные условия хранения, и долго цветы не хранятся. Кстати, в экологической милиции мне сказали, что большинство цветов, которые, значит, продаются в палатках, это как раз некондиционные, которые получают большие салоны от своих крупных поставщиков. Вот, и, значит, они перепродают вот в эти небольшие палатки и частникам. Но это как бы было сказано тоже в частной беседе. Хитрости очень много, и специальные химикаты есть, которые добавляют воду, и замораживают эти цветы. Одни цветы любят воду кислую, другие сладкую. В общем, каждый продавец, который этим занимается всерьез, он такие хитрости просто обязан знать. Потом, значит, их брызгают какими-то лаками, не лаками. В общем, одни цветы это выдерживают, другие просто портятся. Огромное количество всяких тонкостей. Поэтому, конечно, нужно смотреть, когда покупаешь цветы, очень внимательно, не ободраны ли лепестки, свежий ли бутон. И, естественно, ли они выглядят вообще, эти цветы. Потому что вот цветы, которые диких таких окрасок, их явно красили там чернилами какими-то. Такие тоже долго не стоят.
То, что продавцы делают с цветами, чтобы придать товару коммерческий вид, Ольга Костюхина в своей статье называет колдовством. Как уберечься от покупки не единожды реанимированного букета? Журналистка газеты «Собеседник» дает такой совет.
Мужчина должен обращать внимание, во-первых, на стебель, потому что по стеблю видно, насколько цветок вот уже долго стоял. То есть он будет не упругий, будет какой-то такой, знаете, там листья будут уже пожухлые. Нужно смотреть на бутон, чтобы бутон был крепкий. И очень мало женщин на самом деле, это мужчинам больше нравится что-то необычное, когда они покупают цветы, каких-то диких ярких окрасок. Ну вот я разговаривала с продавцами, которые постоянно занимаются этим. Очень мало женщин любят неестественные цветы. Они очень похожи на искусственные. Цветы, побрызганные какими-то лаками блестящими, там, золотистыми. Цветы, на которых искусственные из клея капли, якобы, имитирующие росу. Ну, это редко кому нравится. В общем, надо смотреть, чтобы цветок был свежий, упругий, и чтобы количество лепестков в нем было близко к естественному. Естественного цвета тоже. Цветы, которые совсем бракованы, неликвидны, их вставляют в самую середину композиции, каким-то там реанимацию оказывает им.
Говорила журналист газеты «Собеседник» Ольга Гостюхина. По приблизительным оценкам специалистов, в прошлом году оборот цветочного рынка составил около 2 миллиардов долларов. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Какую сумму российские мужчины готовы потратить на цветы сегодня? Жителям Ульяновска этот нескромный вопрос задал корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Это все относительно. У кого какой доход, скажем так. С учетом того, что помимо цветов нужно еще подарить какой-то подарок. Если кто-то дарит дорогой подарок, значит уже не хватает на хорошие цветы. Поэтому цветы получаются дешевле. А если у меня дома сплошные дамы, то, конечно, это уже получается накладно. Поэтому приходится выбирать. Если вы хотите услышать конкретную сумму, я бы рассчитывал на двух женщин уложиться в 2000. На подарки с цветами. А если просто на цветы, максимум 1000 рублей, скажем так.
Я думаю, в деньгах, наверное, абсолютно не имеет значения, сколько можно. Например, я бы истратила, сколько у меня было бы на самом деле. На себя. Конечно, если мне никто не будет дарить. У меня муж такой, например, он не додумается. Он скажет, на тебе деньги и купи тебе, что надо. Поэтому я лучше предпочитаю саму себе покупать. Ну, 1005.
Ну, можно потратить порядка 1000 рублей. На одного человека. У меня один любимый человек. Ну, супруга, конечно. Нет, кстати, не любит цветы. Не любит цветы абсолютно. Считает это дурной тратой денег, глупая вещь. Ну, в прошлый раз вообще-то не дарил. Не хотел она, сейчас будем стоить цветы дарить.
Смотря для кого. Ну, вот мы сейчас покупаем для нашей бывшей классной руководительницы, для учительницы. Ну, вот ищем букеты на рублей на 300. Розы она у нас не очень любит, так что мы ищем хризантемы. Левый гербер. Мы сейчас цены посмотрели, 300 рублей это минимум, что сейчас мы здесь можно купить, а вчера было намного дешевле.
В пределах 500. Ну, все имеет свою цену. Не могу же я выкинуть все деньги ради цветка какого-то, да? Внимание можно проявить не только цветком, а чем-то другим еще. Помимо вещей, так сказать, есть еще и человеческие качества.
Я считаю, что женщина 8 марта мужчина должен дарить. Я нисколько бы не потратила цветы.
Да, ну смотря для кого. Мы много букетов делаем. Для девушки, для мамы в 1000 рублей можно ложиться. Просто цены очень бешеные. 150 рублей розы за штуку. Без всякой зелени просто. Но мне больше композиции нравятся. Не в розах дело. Можно и одну как символизирующую. В знак любви и внимания, а остальные просто как украшения.
Рублей 300. Это будет для мамы. 3 розочки, например, украшенные. Или вот хризантемы. Тоже прекрасно. Это будет нормально, да. Ну, потому что я жду сама подарков на 8 марта.
Ну, рублей 200, где-то так. Зависит от кармана, сколько денег в кармане лежит. Вот, за 100 рублей купил букетик. Вот. Для женщины. Че, это нормально.
Для кого это будет?
Для жены. Коробку конфеточек купил. Так набираться понемногу-то.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, какую сумму вы можете себе позволить потратить на цветы 8 марта. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Российский сотрудник ООН Владимир Кузнецов признан виновным в отмывании денег, полученных преступным путем при реализации программы ООН для Ирака «Нефть в обмен на продовольствие». Между Москвой и Грозным впервые за много лет возобновлено регулярное авиасообщение. Из-за московского аэропорта Внуково в столицу Чечни вылетел первый рейс авиакомпании «Аэрофлот Дон». Президент США Джордж Буш начинает недельную поездку по странам Южной Америки. По словам Буша, цель поездки – продемонстрировать интерес Соединенных Штатов к своим соседям. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В памяти писателя Анри Труайя, Нидерландский музей разнообразия, музей миграции, балетные вечера Мясина в Риме, история кинопоцелуя, читательские клубы Польши, русский европеец Юлии Айхенвальд, европейский музыкальный календарь. Эти и другие интересные темы сегодня в 2 часа дня в европейском часе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Не пропустите эту интересную передачу на волнах Радио Свобода. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» и в нашей программе сюжет об актуальной российской проблеме, а именно о том, почему порой усилия властей, направленные на увеличение рождаемости, приводят к довольно печальным последствиям. Так, в Свердловской области отказы матерей от новорожденных детей приобрели массовый характер. В больницах Екатеринбурга сейчас живут около 200 младенцев. Им не хватило мест в домах ребенка, которые переполнены. Только в трех екатеринбургских заведениях находится более 300 детей до 3 лет. Социологи и медики полагают, что бум отказников – это как раз вполне предсказуемое следствие административных мер, направленных на повышение рождаемости. Тему продолжает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Материнский капитал, родовые сертификаты и вдобавок региональные программы поддержки материнства и младенчества – универсальный подарочный набор для российских женщин от властей на все праздники. Свердловский губернатор Эдуард Россель регулярно напоминает товарищам женщинам об их предназначении, пристально следит за демографическими показателями региона. Так было в прошлом году.
47 тысяч уральцев у нас родилось. Это где-то около 102% к 95-му году. Женщины у меня надежные сподвижники, выполняют задания губернатора. Вообще разрыв между ростом населения Свердловской области и убытием сократилось до 18 тысяч человек. Когда-то мы падали на 100 тысяч человек в год даже. Надеюсь, что сократится значительно и в этом году. В общем, если... Не если, а заработает президентская программа, может быть, в 2009 году. Я считаю, что мы должны выйти либо так на так, либо уже на маленький рост.
2% прироста рождаемости по сравнению с периодом десятилетней давности могут обернуться не радостью, а проблемой, потому что получились они вовсе не благодаря материнскому капиталу, физиологически рановато, а под влиянием совершенно других обстоятельств. 3 года назад правительство приняло постановление, отменяющее большинство показаний для прерывания беременности на поздних сроках. Теперь с мотивировкой «нет денег, муж бросил живу в общежитии» на аборт могут и не принять, объясняет главный гинеколог Екатеринбурга Татьяна Абаскалова.
После этого постановления стало больше отказных детей. Из чего я делаю вывод, что женщина себя любимую бережет. И только совершенно неразумные существа идут на криминальное вмешательство. Криминальное – это когда мы точно можем сказать, что женщина вмешивалась. Там, где мы не можем сказать точно, что с целью прерывания беременности женщина вмешивалась. Вот их-то 2000.
Несмотря на то, что раннее прерывание беременности до сих пор доступно практически без ограничений, отказные дети и криминальные аборты – очевидное следствие административных усилий в борьбе за демографию. Свердловской области удается лидировать в вопросах демографии лишь по этим показателям. Медики уже устали удивляться, как мало знают среднестатистические россияне и россиянки о презервативах, таблетках и прочих альтернативах нежелательной беременности, говорит главный гинеколог Свердловской области Надежда Башмакова.
Казалось бы, контрацептивы есть всякие сейчас. Плохая традиция национальная – прерывать беременности одним способом – абортом. Наша область и Челябинская область имеют, к сожалению, самые в округе федеральном самые большие проблемы с материнской смертностью от криминальных абортов. Вот если мы их поборем, первый шаг уже сделан. Все аборты – в лечебных учреждениях, муниципальных, государственных, они все бесплатные.
И ничего из этого не вышло хорошего. Приходится признать властям, оценив результаты и этой неотложной меры по оздоровлению ситуации. Губернатор Эдуард Россель негодует и склоняет уральцев к законному браку.
У нас в прошлом году произошли аборты столько же, сколько родилось детишек. 47 тысяч. Сейчас женщина приходит в больницу и говорит, я хочу сделать аборт. Врачи как относятся? Ну давай, будем делать. В последнее время появилось очень много гражданских браков. Какая-то лазейка такая для нечистоплотности семейных отношений. Извращенный вариант сожительства. Женщина, если идет гражданский такой брак, она не верит мужчине, потому что она остается с ребенком в результате, когда товарищ передумает и уходит.
Дело идет к очередным, хотя бы частичным административным запретам, прогнозируют чиновники от медицины. И власти, и медики нынче озабочены вопросом, откуда дети берутся и в каком количестве. Но если для губернатора удобно в употреблении общая статистика, то екатеринбургский город Здрав почти в панике от результатов даже сегодняшнего скромного роста рождаемости. Добавила эмоций также недавняя история с медсестрой, которая пластырем приклеивала соску к рту младенца-отказника. Говорит Инна Абелинскина, глава пресс-службы Екатеринбургского управления здравоохранения.
Почти 2 года мы говорим о том, что больницы города Екатеринбурга детские переполнены отказными детьми. Конечно же, усугубилась ситуация с международным усыновлением. Детишек усыновлять стали меньше, это стало гораздо труднее делать. И ребятки, от которых отказались, оказались родители, постепенно снова начали накапливаться в наших больницах города Екатеринбург, как, впрочем, и в больницах всей страны. Стратегическое решение вопроса, безусловно, в 2 вещах – России крайне необходимо каким-то образом либерализовать процедуру усыновления, как внутри России, так и за пределами России. Это раз. И второе, конечно, нашей стране крайне необходимо вводить какую-то степень ответственности для тех родителей, которые бросают своих детей. Потому что, как говорят наши медики, сейчас бросить ребенка все равно, что воды попить.
Написать еще пару законов, даже если они, на первый взгляд, представляются абсолютно здравыми. От этого предостерегает социолог, доктор философских наук Андрей Франц.
Не надо питать иллюзий относительно того, что в коридорах власти находятся великие концептуалисты, мудрецы и люди, понимающие, как реально происходят социальные процессы. Я склонен предположить, что дело обстоит как раз наоборот. Что может быть проще? Дать денег, и процесс пойдет. А он, может быть, даже и пойдет, но совсем не в том направлении. Чернобыль Дневника сказал, хотели как лучше, а получилось как всегда. Здесь получится тоже как всегда. Главная мера, которая везде распяривается, материнский капитал. Материнский капитал не решает жилищную проблему, поскольку даже маломальская захудалая однокомнатная квартира в мегаполисе на эти 250 тысяч не купишь. Если бы он был прямо сейчас, он мог бы решить проблемы с получением высшего образования. Его хватило бы на получение высшего образования. Но ведь до этого еще 17-18 лет. Сколько будет стоить высшее образование в это время? Ни на какие другие проблемы его расходовать нельзя. И неблагосостояние является ключевым фактором для повышения рождаемости. Сегодня основная доля рождаемости, она все-таки приходится как раз на низкообеспеченные слои населения. Более или менее обеспеченные слои, концепция репродуктивного поведения – это однодетная семья. Существует одна из серьезных теорий, новая теория домохозяйства. Она анализирует не финансовые ресурсы семьи, она анализирует временные ресурсы и ресурсы живых усилий родителей, связанные с воспитанием ребенка. Если нужно с большим трудом искать няню, для того, чтобы найти нормального массажиста для младенца, нужно снова искать для того, чтобы развить ребенка. Языки, физкультура, художественное творчество и так далее. Необходимо осуществлять много разных действий, то любой родитель отдает отчет, что и его ресурс личных усилий, он не беспределен. Личные усилия родителя, они называются вмененные издержки, которые неизбежны при рождении и воспитании ребенка. Так вот, чем выше вмененные издержки, тем менее родители готовы к тому, чтобы реализовывать многодетную модель репродуктивного поведения.
Социолог Андрей Франц имел в виду состоятельные семьи. Но даже те граждане, которые не имеют и средних денег, не умеют рассчитывать вмененные издержки и даже пользоваться контрацептивами, даже эта надежда уральской демографии прекрасно отражает, что такое нехватка детских садов. В Екатеринбурге очередь в дошкольные учреждения такова, что подходит как раз, когда ребенку уже пора идти в школу. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Время свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Время свободы.
Каждый будний день с 16 до 19 часов.
Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Вы слушаете «Свобода в полдень». Москва в ожидании крупной театральной премьеры. Завтра Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко представит публике новый балет. Спектакль по пьесе Чехова «Чайка» поставил выдающийся хореограф, глава гамбургского балета Джон Ноймайер. Рассказывает Марина Тимашева.
Глава международного отдела театра Ирина Черномурова рассказывала историю взаимоотношений театра с Джоном Ноймайером.
«Чайку» мы увидели на премьере в 2002 году. В Гамбурге были совершенно сражены, и практически с первой минуты мы были убеждены в том, что эта «Чайка» должна быть в России, потому что этот спектакль пронизан огромной любовью к России, к русской культуре. И, может быть, он как никогда нам сейчас нужен, не только театру, а стране, которая так неистово ищет себя в новом пространстве, иногда отказываясь, может быть, от самого важного, А нам кажется, что самое главное и важное есть в этом спектакле Джона. Это сложный и очень человеческий спектакль.
Джон Наймайер признал, что никакого шанса уклониться от настойчивых предложений театра у него не было, и продолжил. Когда я очень молодым осваивал танец в Соединенных Штатах Америки, был очень популярен метод Станиславского. В бытность мою танцором, потом хореографом. Я очень старался применить этот метод в своей работе. Выбор мой пал на чайку после того, как я увидел спектакль в 96-м году в Шаубюне в Берлине и понял, как можно переложить эту пьесу на язык балета. Это не чайка Чехова, это реакция вдохновленного пьесой балетмейстера, который любит это произведение и находит способ создать новое произведение искусства, которого, впрочем, не было бы без пьесы «Чайка». Вопрос, на чьей стороне его симпатии, Треплева или Тригорина, вызвал некоторое смятение Наймайера. Я должен любить всех героев, но главная героиня для меня – Нина, потому что именно ее образ развивается в течение спектакля. От спонтанности, наивности, невинности через весь жизненный опыт становится она взрослой и сильной женщиной. Что касается пары Треплев-Тригорин, то в ней выражен баланс, равновесие внутри творческой личности. В первом много простоты, это чистый человек, человек вдохновенный, а в Тригорине необходимость выгодно показать себя, устроить своего рода шоу, что тоже важно для творческой личности. Джон Наймайер высоко оценил работу оркестра театра. Дирижер Феликс Коробов откликнулся.
Я очень благодарен Джону, что в таком заигранном политическом произведении, как «Восьмой квартет» Шостаковича, он услышал просто музыку.
Наряду с музыкой Шостаковича в балете звучат Чайковский, Скрябин и современный американский композитор Эвелин Глен. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». 8 марта и наш гость – прекрасная женщина, поэт Римма Казакова, ведущая программы Владимир Бабурин. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите новости науки. Американские ученые нашли легкий способ производства вакцины от птичьего гриппа. Российские регионы накануне выборов 11 марта. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода» и беседа с экспертами. Главное событие в мире экономики. И завершит нашу программу «Спортивный обзор». Прежде всего поговорим об итогах матчей футбольной Лиги чемпионов. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Между Москвой и Грозным впервые за много лет возобновлено регулярное авиасообщение. Из московского аэропорта Внуково в столицу Чечни вылетел первый рейс авиакомпании «Аэрофлот Дон». Российский сотрудник ООН Владимир Кузнецов признан виновным в отмывании денег, полученных преступным путем при реализации программы ООН для Ирака «Нефть в обмен на продовольствие». Президент США Джордж Буш начинает недельную поездку по странам Южной Америки. По словам Буша, цель поездки – продемонстрировать интерес Соединенных Штатов к своим соседям. Министерство обороны США одобрило запрос американского командования в Ираке направить в Багдад дополнительно свыше 2000 сотрудников военной полиции. Общее число американских военных, дислоцированных в Багдаде, теперь превысит 26 тысяч. Претворение в жизнь плана по обеспечению безопасности в Багдаде займет несколько месяцев, заявил командующий американскими войсками в Ираке Дэвид Петреус. По его словам, новые крупные теракты и нападения неизбежны, но США приложат все усилия, чтобы сократить их число. В американском штате Аризона арестован бывший военный моряк по обвинению в пособничестве террористам. Его подозревают в разглашении информации о передвижениях военных кораблей, а также об их уязвимых местах в случае нападения на них. Руководство Международного агентства по атомной энергии принимает сегодня решение по Ирану. Ожидается, что будет объявлено о прекращении технической помощи Тегерану в ядерной сфере в ответ на его отказ остановить производство обогащенного урана. Итальянская газета «Республика» категорически отвергает сообщение о том, что ее сотрудник, похищенный талибами в Афганистане, занимался сбором разведданных. Две американки российского происхождения, госпитализированные в Москве 24 февраля с подозрением на отравление талием, доставлены на самолете в Лос-Анджелес. Марину Ковалевскую и ее дочь Яну поместили в больницу. Их состояние оценивается как стабильное. В Аргентине начато расследование в отношении легендарного футболиста Диего Марадоны, которого подозревают в финансовых махинациях. Американский астронавт Лайза Новак, которая обвиняется в попытке похищения человека, уволена из НАСА. Сегодня Международный женский день. В докладе Международной организации труда, подготовленном к этому дню, отмечается, что права женщин по-прежнему ущемляются. Их зарплаты меньше, чем у мужчин, слишком часто они лишены социальной защиты и не могут получить образование.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Американские ученые нашли новый способ производства вакцины от птичьего гриппа, а британские собираются для изучения этой опасной болезни достать из могилы тело человека, погибшего почти 100 лет назад. Подробнее Ольга Орлова.
Специалисты центра Диамонда в Нью-Йорке объявили о том, что они нашли способ легкого производства вакцины против птичьего гриппа, вызываемого вирусом H5N1. По их утверждению, испытания на мышах показали эффективность разработанной ими вакцины. Между тем, медики из Королевского лондонского госпиталя планируют эксгумировать захороненное в свинцовом гробу тело британского дипломата, погибшего в 1919 году от так называемой испанки, вызванной вирусом H1N1. Таким образом, ученые надеются получить данные о близком ему птичьем гриппе и понять, как вирус влияет на все внутренние органы человека. В Кливлендском музее естествознания сообщили об открытии нового вида динозавров. Анализ окаменелостей, найденных 6 лет назад в Канаде, показал, что они принадлежат группе рогатых динозавров Цунисератопс, но относятся к неизвестному ранее виду. Это травоядное животное длиной около 6 метров обитало 78 миллионов лет назад. Длина его рогов составляла около 90 сантиметров. Ныряльщики, изучавшие систему подводных пещер в Мексике на полуострове Юкатан, обнаружили самую длинную подземную реку в мире. Ее протяженность 153 километра. Специалисты долгое время вели поиски места соединений второй и третьей по величине пещерных систем на полуострове Юкатан. Теперь, после 20 лет разведки, в подземных лабиринтах Юкатана был найден предполагаемый участок, соединяющий две крупнейшие мировые системы известняковых пещер. Один из исследователей сравнил это событие с установкой флага на Эвересте. Американские ученые из лаборатории Cold Spring Harbor нашли механизм, с помощью которого обычные вирусы способны вызывать раковые опухоли. Ранее уже было известно, что определенные виды рака могут вызываться обычными вирусами. Например, вирус папилломы в 93 случаях из 100 является причиной рака шейки матки. Теперь медики предположили, что раковые клетки могут возникать в процессе слияния двух или большего количества здоровых клеток. Зачастую этот процесс инициируется обычными вирусами. В ходе проверки гипотезы человеческую соединительную ткань инфицировали вирусом, вызывающим слияние клеток. А когда инфицированную ткань пересадили мышам, то именно те клетки, которые прошли слияние, вызвали у животных рак. Таким образом, обычные вирусы могут играть более серьезную роль в возникновении раковых заболеваний, чем предполагалось ранее.
С последними новостями из мира науки вас познакомила Ольга Орлова. В эфире «Свобода в полдень». Мы продолжаем цикл репортажей о предвыборной ситуации в российских регионах, где 11 марта состоится голосование на выборах в местные органы власти. Корреспонденты «Радио Свобода» внимательно следят за происходящим. Так, в Самарской области независимые наблюдатели отмечают неоднократные случаи подкупа избирателей со стороны кандидатов в депутаты губернской думы. Особенно, по их мнению, преуспели в этом представители «Единой России». С подробностями Сергей Хазов.
Скандалом завершается предвыборная кампания в Самаре. За несколько дней до 11 11 марта, когда самарцы будут выбирать депутатов в областное законодательное собрание, стало известно о случаях подкупа избирателей со стороны кандидатов, рассказывает правозащитник Александр Лашманкин.
Тотальный подкуп избирателя, а именно то, что за кандидата Сазонова, от имени кандидата Сазонова, в его округе раздавали жильцам по 300 рублей. Видимо, средства исчерпаны агитацией, вот остается прямой подкуп. Сазонов – это председатель регионального отделения политической партии «Единая Россия», сейчас он является председателем губернской думы, выдвинут он от партии «Единой России». Ну, очевидно, если губернатор лицо номер один в их списке, то, очевидно, нам совершенно понятно, что облизбирком работает только на «Единую Россию». Создан режим наибольшего благоприятствования, не просто наибольшего благоприятствования, а прямого содействия.
Всего в прокуратуру поступило 18 обращений о нарушениях в ходе избирательной кампании. 7 марта работники прокуратуры Самары рассмотрели информацию, предоставленную председателем избирательной комиссии Самарской области Ольгой Соломатиной о подделке списков кандидатов от регионального отделения Социал-демократической партии России и фальсификации листов для регистрации Демократической партии России. По результатам проверок прокуратуры Ленинского района и прокуратуры Самары возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса «Использование заведомо подложного документа». Во время предвыборной кампании политики не скупились на обещание улучшить жизнь простых людей, продолжает координатор Ассоциации по защите прав избирателей «Голос» Людмила Кузьмина.
С невероятными обещаниями сделать все. Там и зарплаты уже повысили, и квартирами обеспечили, и дольщиков осчастливили, и солнце взойдет, потому что есть «Единая Россия» и губернатор Константин Титов. И с огромным количеством черных технологий, грязных технологий, именно из-за того, что партия «Единая Россия» внесла изменения в законодательство и, по сути дела, этими изменениями перекрыла путь к честной и конкурентной борьбе кандидатов. Есть закон и есть избиратель. Вот закон не разрешает критиковать друг друга, они заставляют это делать журналистов. В это время кандидат стоит и молчит в кадре, потому что закон запрещает кандидатам критиковать друг друга.
О том, чем завершится главная интрига выборов в Самарскую губернскую думу и какая из наиболее рейтинговых в Самарском регионе партий, «Единая» или «Справедливая Россия», будет представлять большинство в областном законодательном собрании, станет известно уже 12 марта. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В Орловской области тоже кипят предвыборные страсти. Местное отделение КПРФ поставило под сомнение легитимность конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия» и попыталось в судебном порядке снять ее с выборов в местный областной совет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Годлевская.
3 дня рассматривал областной суд заявление орловских коммунистов, убежденных, что конференция местных эсеров, состоявшаяся накануне предвыборной гонки в конце прошлого года, прошла с нарушением законодательства. По данным местной КПРФ, далеко не во всех районах Орловской области состоялись соответствующие партийные собрания в первичных организациях и местных отделениях «Справедливой России» и выдвижение делегатов на областную конференцию. Тем не менее, суд не нашел оснований для снятия Орловского отделения «Справедливой России» России с выборов. Раздраженные коммунисты говорят о нажиме на суд из Москвы. Отстояла в суде свои позиции и руководитель Совета регионального отделения эсеров Марина Ивашина, которую тоже хотели снять с выборов по одномандатному округу. Ее конкурент, офицер Академии Федеральной службы охраны Сергей Сударев, обвинил лидера эсеров в многочисленных нарушениях закона о выборах и экстремизме. На этом, однако, скандалы вокруг местного отделения эсеров не закончились. 4 марта на автотрассе «Москва-Крым-2» в районе поселка Знаменка-Орловская сотрудниками Орловской госавтоинспекции были задержаны местные лидеры «Справедливой России» с крупной суммой денег. Прокуратура Орловского района возбудила уголовное дело по статье 141.1 УК РФ «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании», что, впрочем, сами эсеры расценивают как политический заказ. Ну а самым неприятным для Орловской «Справедливой России», целью которой, судя по выступлению Сергея Миронова, является утверждение социальной справедливости и социалистических идеалов, оказалось жесткое письмо орловских детей войны, фактически отказавших в доверии Мироновской партии. «Дети войны» – самая многочисленная в Орловской области общественная организация, насчитывающая более 20 тысяч пенсионеров. Они поддержали эсеров, а за полторы недели до выборов их лидера, Ольгу Чех, вычеркнули из списка кандидатов от партии, что пенсионеры расценили как предательство их интересов. Все это может резко уменьшить шансы «Справедливой России» на прохождение в областной совет народных депутатов. Для «Радио Свобода» Елена Годлевская, Орел.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Продолжаем предвыборную тему. Как воспринимают нынешние весенние выборы политологи и политики? Можно ли их вообще назвать выборами? Об этом в программе «Радио Свобода. Время гостей» наш петербургский корреспондент Виктор Резунков побеседовал с научным руководителем социологического центра «Мегаполис» Татьяной Протасенко, заведующим лабораторией политической психологии Петербургского государственного университета Владимиром Васильевым и кандидатом в депутаты Законодательного собрания Петербурга от КПРФ Владимиром Федоровым.
Ваше личное мнение, можно ли назвать то, что сейчас происходит, выборами? Татьяна Захаровна, пожалуйста.
Можно назвать выборами, но очень специфическими.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что эти выборы происходят в условиях нового закона, принятого в нашем городе, который очень много запутал и усложнил условия выбора и для избирателей, усложнил ситуацию для ведения избирательной кампании для кандидатов в депутаты и, надо сказать, очень усложнил ситуацию для социологов, которые обычно измеряют симпатии, ориентации избирателей.
Ну, хуже по сравнению с предыдущими выборами? Или
думаю,
лучше?
Что нет, выборы, они у нас всегда примерно одинаковые.
Вопрос тот же самый к Владимиру Константиновичу.
Эти выборы – это, конечно, прежде всего проблема для избирателя. Попробуйте объяснить рядовому избирателю, почему в результате нынешнего закона о выборах петербургского от некоторых округов депутаты будут не избраны, а в некоторых округах может получиться так, что будет избрано по 2 или 3 депутата от одного округа. Избирателю это, ей-богу, непонятно. Это не самая главная проблема этих выборов. Главная проблема состоит в том, что петербургское избирательное законодательство, как и российское, в последнее время подгоняется в прокрустово ложе интересов «Единой России». Оно делается под одну партию, поскольку «Единая Россия» заинтересована в том, чтобы фактически взять на себя роль КПСС в советском обществе. Но все-таки особенность этих выборов состоит еще и в том, что наконец-то и в Петербурге, и в остальных 13 регионах появилось реальное соперничество с «Единой Россией», я имею в виду «Справедливую Россию», которая, конечно же, пока не достигнет результата «Единой России», но, тем не менее, составит ей реальную конкуренцию. Хочу обратить внимание на тот факт, что между этими двумя партиями идет очень жесткая дискуссия. Если кто-то считает, что это искусственное противостояние, придуманное Кремлем, то достаточно посмотреть официальные агитматериалы, официальные ролики этих партий для того, чтобы понять, что борются они с собой не на шутку.
Спасибо, Владимир Константинович. Мой тот же самый вопрос к Владимиру Игоревичу Федорову. Вы в первой тройке списка от КПРФ на выборы в законодательное собрание. Можно ли назвать эти выборы выборами?
Если говорить просто, есть выбор или нет, то действительно у избирателей есть возможность определиться, выбрать, хотя многие вопросы, которые здесь прозвучали, для них существуют. И сегодня, слушая, так сказать, радио, передачи, телепередачи, многие так и не понимают, это все-таки выборы по партийным спискам или это мажоритарная система. И сама избирательная комиссия, на мой взгляд, подыгрывает сегодня вот этому мнению, навязываемому фактически средствами массовой информации и заинтересованными партиями, выставляя отдельно вот фамилию того одномандатника, как считает сегодня избиратель, хотя он никакой не одномандатник, имеет такое же право, как и все остальные, быть в списке и должен быть расположен слева, выносит его вправо с тем, чтобы сложилось это впечатление у избирателя. Пришел, увидел знакомую фамилию, проголосовал. То есть вот здесь вводится избиратель в заблуждение. Право осталось, но другое дело, в какой атмосфере все это проходит. Атмосфера нас никак не устраивает.
А что вас не устраивает? Вот именно это?
Нет, это частный вопрос. Дело все в том, что вот вы, наверное, сами сталкивались с этим. Сейчас много программ, встреч в различных, скажем, агентствах на предмет того, что есть черный пиар или нет. Вот я бы не стал выделять, почему говорим только во время избирательной кампании, черный пиар или нет. А вся информационная политика, которая есть в стране, это не черный пиар, когда представляет государственных деятелей не с точки зрения того, что он сделал, создает ему просто облик, вводя избирателей в заблуждение. Ах, какой хозяйственный, ах, какой умный и прочее. А на самом деле что? Я считаю, все это черный пиар, и не стал бы даже отдельно вот выделять эту тему в ходе выборной кампании. Просто здесь обостряется в конкретно взятом регионе, где происходят выборы, и выплескивается, может, наружу более ярко. И мы с этим сталкивались и по выступлениям против нашего объединения, других объединений, той литературы, которая появляется агитационной, я бы сказал, мерзкой.
О весенних выборах в российских регионах в программе «Радио Свобода. Время гостей» говорили научный руководитель социологического центра «Мегаполис» Татьяна Протасенко, заведующая лабораторией политической психологии Петербургского государственного университета Владимир Васильев и кандидат в депутаты от КПРФ Владимир Федоров. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Российский сотрудник ООН Владимир Кузнецов признан виновным в отмывании денег, полученных преступным путем при реализации программы для Ирака «Нефть в обмен на продовольствие». Между Москвой и Грозным впервые за много лет возобновлено регулярное авиасообщение. Из московского аэропорта Внуково в столицу Чечни вылетел первый рейс авиакомпании «Аэрофлот Дон». Руководство Международного агентства по атомной энергии принимает сегодня решение по Ирану. Итальянская газета «Репубблика» категорически отвергает сообщение о том, что ее сотрудник, похищенный талибами в Афганистане, занимался сбором разведданных. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые важные экономические новости сегодняшнего дня. С ними вас познакомит обозреватель «Радио «Свобода» Иван Трифилов.
Золотовалютные резервы России с 23 февраля по 2 марта 2007 года увеличились примерно на 1,4% до нового рекордного уровня 315 миллиардов 300 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка страны. По сравнению с началом года этот показатель вырос на 3,8%. По объему своих золотовалютных резервов Россия по-прежнему находится на третьем месте в мире после Китая и Японии. Их резервы составляют более 1 триллиона и 900 миллиардов долларов соответственно. Общая сумма всех кредитов, предоставленных частным лицам банковским сектором России к началу 2007 года, согласно материалам Центрального банка, увеличилась до 2 триллионов 366 миллиардов рублей. Это в пересчете примерно 90 миллиардов долларов. В том числе объем банковских кредитов, выданных российским гражданам на покупку жилья, к 1 января 2007 года достиг примерно 347 миллиардов рублей или по текущему обменному курсу более 13 миллиардов долларов. 76% этих займов, как сообщается, пришлось на долю ипотечного кредитования. Совет директоров Государственного агентства по страхованию вкладов принял решение с 1 июля 2007 года снизить ставку ежеквартальных страховых взносов банков в Фонд обязательного страхования частных вкладов с 0,15% до 0,13%. Как сообщили представители агентства, это решение обусловлено последовательным ростом достаточности средств фонда страхования вкладов, объем которого в начале нынешнего года превысил 41 миллиард рублей. Ранее российский парламент одобрил федеральный закон об увеличении максимального размера страхового возмещения по частным вкладам до 400 тысяч рублей. По оценке экспертов агентства, этот показатель будет соответствовать состоянию экономики, структуре вкладов и доходам населения в течение нескольких лет. Болгария, Россия и Греция в середине марта подпишут соглашение о строительстве нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Сообщается, что это произойдет во время встречи в Афинах президентов трех стран. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Его мощность на первом этапе по планам составит 35 миллионов тонн нефти в год, после чего будет увеличена до 50 миллионов тонн. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на четверг и пятницу, 26 рублей 23 копейки, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 42 копейки, по сравнению со средой его курс оставлен без изменений.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказывал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. И сегодня со мной в студии два наших спортивных обозревателя, Дмитрий Морозов и Олег Винокуров. Добрый день, коллеги.
Добрый день.
Здравствуйте.
Во-первых, я думаю, надо поздравить женщин с праздником 8 марта, а потом уже поговорим о спорте.
Ну, конечно, мы вот почему вдвоем пришли, потому что хотелось такой теплой мужской компанией посидеть, а нет.
Но всех собрать мы в любом случае не можем, поэтому передаем поздравления и от имени нашего коллеги Валерия, и от имени всех других наших спортивных обозревателей «Радио Свободы». И поздравляем всех милых дам, тем более, что среди них очень большое количество интересуется спортом, о чем мы прекрасно знаем по программе «Час прессы спорт» из интерактива, из обратной связи.
И я тоже, естественно, присоединяюсь к этим поздравлениям. А что касается спорта, то начнем, наверное, с футбола. Вчера прошли вторые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. На этот раз обошлось без серьезных инцидентов на поле, как позавчера в матче «Валенсия-Интер». Центральным в среду был, наверное, матч «Бавария-Реал», если вы со мной согласитесь. А самый неожиданный результат был показан во встрече лондонского «Арсенала» и голландского «ПСВ». Но это, как кажется мне.
Ну, давайте да, для начала уж назовем все эти результаты. «Бавария» выиграла у «Реала» 2-1, поскольку первый матч проиграла 2-3, то за счет лишнего гола на чужом поле вышла. «Арсенал» и «Эйндховен» здесь ничья 1-1, вот то, что показалось вам странным, Марк. Ну и в двух других матчах с одинаковым счетом 1-0 «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Лилля», а «Милан» у «Селтика». Хотя вот тут как раз матч в «Милане» тоже может стать неожиданным, потому что только в дополнительное время «Милан» сумел забить «Селтику», хотя в принципе...
Ну еще я отмечу, что в матче «Бавария-Реал» был установлен рекорд, самый быстрый гол в истории Лиги чемпионов.
Да, уже на первой минуте Макай забил там. Но это, конечно, конфуз. Всегда такие быстрые голы, это конфуз.
Давайте завершим разговор о футболе и назовем два еще результата матчей 1/8 финала розыгрыша Кубка России. Да? Рубин в Казани проиграл Ростову 0-1, а Динамо в Брянске сыграло в ничью с московским Торпедо. Таким образом, продолжает участие в этом соревновании по итогам вчерашних матчей Ростов и Брянская Динамо, что действительно можно считать неожиданностью. Четвертьфиналистом стал этот клуб.
Да, ну вот мы так рассчитывали, что в предстоящем сезоне российском футболе слушатели будут узнавать, ну, болельщики будут в основном на слух, так сказать, узнавать, поскольку увидеть нигде не удастся, хотя вот ситуация-то меняется драматически.
8 марта, причем это произошло
да,
вчера.
Владимир, наш российский президент решил сделать подарок болельщикам своего рода и жестко распорядился оставить спортивные трансляции чемпионата России на бесплатном федеральном телеканале «Спорт», который, как мы знаем, создан и спонсируется на деньги налогоплательщиков. Что ж, в принципе, с одной стороны, это логично, но с другой стороны, у этого решения есть и много противников, да, которые считают, что негоже главе государства вмешиваться своим решением, собственно, в коммерческие дела, в договор клубов с телевизионными компаниями, и что, возможно, клубы, собственно, теперь не будут получать тех денег, которые они могли бы получить, продав права на трансляции каналу НТВ+.
Ну, здесь можно много чего говорить. Вот я вспомню, что сравнительно недавно, когда закончился чемпионат мира по гандболу, вот как раз Дмитрий беседовал с Владимиром Максимовым, тренером, естественно, прославленным. И там в словах, в речи, так сказать, эмоциональной Максимова прозвучало, что Россия — это ведь страна наоборот. Ну, он имел в виду свои гандбольные дела, хотя и не только. Ну, и, понимаете, Марк, здесь очень много действительно странного. Да, возможно, Россия — это единственная страна, где президент вмешивается в это, где только президент может решить этот вопрос. Но при этом Россия же и по многим другим позициям единственная страна. Вот что Дмитрий тут даже с газетой пришел? Так, что
да, пишут? Да, я хотел сделать ссылочку, ну, наверное, многие знают, но я все же напомню о том, что в Томске, например, подключение спутниковой тарелки стоит 17 тысяч рублей. И скажите на милость, кто из простых болельщиков, простых горожан Томска сможет себе позволить заплатить такую сумму для того, чтобы смотреть матчи футбольного чемпионата? Да, пожалуй, что, наверное, единицы. Считанные единицы. Да и в Москве в тоже порядка 10 тысяч рублей, не каждый сможет себе позволить.
Ну, в том-то и дело, а у нас на сайте, ну, болельщики, то есть, в смысле, наши слушатели, конечно, знают уже наш адрес, свободанews.ru, мы на сайте публиковали письмо, которое получили из Елабуги, тоже от возмущенных, ну, болельщиков и журналистов. Ну, вот какая еще есть в Европе такая страна, где, во-первых, денег у народа подавляющей части нет, чтобы смотреть футбол, во-вторых, даже технически нельзя по всей, всю территорию страны, не может НТВ Плюс охватить, ну, и так далее.
Конечно, это же не маленькая Италия или Испания, по сравнению. сравнению с Россией, разумеется.
Естественно.
Ну и, естественно, вообще в России. По-моему, в России по традиции такая часть дохода клубов, как доходы от продажи трансляций, ну, не могут играть какой-то большой роли, да, поскольку основная часть доходов – это, в первую очередь, конечно, поддержка спонсоров, ну, там, покупка за 20 миллионов долларов Тимощука, Зенит, там, прочим, между прочим, через
вот именно,
на деньги же... государственной, в общем-то, фактически компании «Газпром». И понятно, что даже если перевести показ матча чемпионата России в платную сферу, то все равно строчка дополнительных доходов...
Ну, конечно, 600 миллионов евро очень... не наберется в любом случае, Марк, как ни крутите, как во Франции.
Ну, вот давайте 25 миллионов в год. Вот на одного Тимощука и хватит, все должны скинуться. Но в том-то и дело. Здесь, поэтому здесь все не так, и то, что президент вмешался, возможно, глобально, это тоже не так. Но, с другой стороны, получается, что это единственный выход из создавшейся ситуации. Ну, тогда, значит, слава богу, что вмешался.
Ну, слава богу, в общем, футбол остается, слава богу, для болельщиков футбол остается на бесплатном телеканале. Нам остается только надеяться, что качество этой игры российской в России будет неуклонно повышаться теперь. И благодарные футболисты, зная, что на них смотрят миллионы глаз телезрителей, будут стараться играть в такой футбол, за который потом не стыдно будет и продать кому-нибудь.
Тут какое еще объяснение может быть этому явлению? В канун выборных кампаний в России, возможно, зреет очередной пятый уже национальный проект в исполнении вице-премьера Дмитрия Медведева. Его шансы на посту преемника резко возрастают, поскольку, по данным ВЦИОМ, да, Олег, 38% россиян интересуются футболом. Вот можете себе представить, если господин Медведев разрулит эту ситуацию должным образом, а судя по всему так и произойдет, то...
То уже, значит, 38% в кармане, как
делайте
говорится.
Делайте выводы.
Ну, и хорошо, хотя бы народ будет знать, за что конкретно он того или иного кандидата поддерживает и благодарит. Ну и прекрасно. Ну, впрочем, мы уже в такие дебри удалились.
Да, у нас есть еще другие новости.
Да, ну давайте уже в конце вот немножечко можно сказать и про баскетбол, поскольку московские армейцы вышли уже... Из второго группового этапа Евролиги УЛЕП они одержали 4 победы в 4 матчах. Вот у Хавентута испанского выиграли 73-65. Ну и такого успеха досрочно добился еще Тау Керамика, испанский клуб. Он тоже выиграл все 4 матча в группе Д.
Продолжается крупное шахматное соревнование в Линаресе. Как известно, второй год подряд они проходят в Мексике и в Испании. Вот сейчас второй этап испанский. В 12-м туре россиянин Петр Свидлер выиграл у Петера Леку из Венгрии. А еще один российский гроссмейстер Александр Морозевич нанес поражение Василию Иванчуку из Украины. В ничью сыграли Вишиананд из Индии и Левон Аронян из Армении, а также Магнус Карлсен, норвежец, с болгарином Веселином Топаловым. Перед 13-м туром, а он состоится завтра, положение участников таково. Впереди Ананд 7,5 очков, Карлсен набрал 7, 6,5 очков имеет Свидлер и 6 очков имеет Левон Аронян. 3 гроссмейстера набрали по 5,5 очков и замыкает таблицу Петр Леко, в активе которого 4,5 очка.
Спасибо, коллеги. О спортивных событиях минувшего и сегодняшнего дня мы говорили с Дмитрием Морозовым и Олегом Винокуровым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Михаил Саренков, продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей слушайте в прямом эфире программу «С христианской точки зрения». Сегодня в ней разговор о телесном и духовном. Отношение верующего человека к своему телу, да и к чужому телу тоже. Почему христиане называют распутством то, что многие неверующие люди считают нормальными физиологическими актами? Ведет передачу Яков Кротов. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Редакция газеты «Коммерсант» приступила к расследованию причин смерти Ивана Сафронова.
Ситуация в РБАС продолжает обсуждаться на высшем уровне.
В России существует слабая многопартийная система, но сильная президентская власть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Операция международных сил направлена против боевиков-талибов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный.